Ставила Дарья Жарова. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоги прошедшего года для Европейского Союза. Новогоднее подорожание товаров и услуг в России. Виртуальный собеседник к новогоднему столу. Голландский опыт. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Минувший год был одним из самых важных в новейшей истории Европейского Союза. Принято решение о вступлении в организацию Болгарии и Румынии. В отношениях с Турцией, наоборот, прогресса не достигнуто. И, судя по всему, турецкий вопрос станет одним из самых острых в 2007-м. Столь же острым стал российский вопрос из-за проблем экспорта российского газа и в связи с нарушениями прав человека в России и убийством Анны Политковской и Александра Литвиненко. Кирилл Кобрин побеседовал об итогах европейского политического года с нашим обозревателем Ефимом Фиштейном.
Ефим, если говорить об итогах 2006 года для Европейского Союза, то главные проблемы можно назвать, перечислив просто несколько стран. Прежде всего, Турция, Россия, Болгария и Румыния.
Здесь мы затрагиваем целый ряд различных проблем. Экономических, политических, геостратегических, геополитических. В частности, отношения между Европейским Союзом и, скажем, Болгарией, Румынией и Турцией относятся к той сфере, которую принято называть расширением ЕС. В этой области произошел серьезный прорыв. Было принято решение о том, что с 1 января следующего года, 2007-го, Болгария и Румыния станут полноправными членами Евросоюза. Полноправными это еще не означает, что во всех сферах деятельности, экономической и прочей, те же права, скажем, на рынке труда Румынии и Болгарии будут по-прежнему ограничены. Некоторые страны не позволят им заниматься экономической деятельностью на своих рынках. Точно так же не станут они членами Шенгенской зоны. Я просто сейчас делаю некоторые ограничения, в которых, так сказать, полноправность членства можно подвергнуть сомнению.
Я вас перебью, но некоторые страны все-таки допустят на свои трудовые рынки граждан Болгарии и Румынии.
В этом серьезный разнобой. Скажем, Чешская Республика допустит болгар и румын на свои рынки, правда, обусловив это, так сказать, их поведением и последующими экономическими параметрами. Если, скажем, окажется, что это ведет к повышению безработицы, и Чехия и готовы ввести ограничения. Старые же члены ЕС уже сейчас заявили, что они, как правило, не допустят на свои рынки новые трудовые резервы из Болгарии и Румынии, поскольку у них плохой опыт с другими новыми членами уже сейчас.
В том числе и Великобритания и Ирландия.
В том числе и Великобритания и Ирландия, которые 10 членов предыдущей волны расширения допустили на свои рынки, в отличие, скажем, от Германии и Австрии. И не то, чтобы они поплатились за это, но просто количество желающих было настолько неожиданно высоким, что они просто не в состоянии абсорбировать всех желающих. Уже сейчас там 600 тысяч работников из новых членских стран ЕС. Это что касается Болгарии и Румынии. Турция в особом положении. Фактически к концу текущего 2006 года принято решение о том, что переговоры, вступительные переговоры с Турцией будут подморожены, не то чтобы заморожены, но из 32 параграфов или параметров, по которым ведутся обычно эти переговоры, по 8 оценка прогресса Турции будет просто заморожена, не будет, так сказать, проводиться странами-членами ЕС. Это означает фактически, что Турции или придется догонять свое отставание, или придется подчиняться общим условиям, или придется расставаться с мыслью о том, что в каком-то ближайшем будущем она станет членом Евросоюза. Надо сказать, что с 1 января следующего года по ротации председательствовать в Евросоюзе будет Германия. Она перенимает эстафету у Финляндии. И если оценивать финское председательство и австрийское, которое было в начале текущего 2006 года, то можно сказать, что в то время как вот в политической области, скажем, принятие Болгарии и Румынии, расширение Шенгенской зоны, есть какие-то успехи, есть ряд областей, где таких успехов не замечено, я бы сказал. Это, во-первых, отношение к Конституции Европейского Союза. Конституция фактически заблокирована, несмотря на все усилия. И такие жесты, как, скажем, утверждение, принятие Конституции, ратификация Конституции парламентом Финляндии, сделанная в последнюю минуту, остается не более чем символическим жестом, потому что после референдумов во Франции и Голландии фактически оживить Конституцию не удалось. Видимо, стоит поговорить об экономических результатах 2006 года для Евросоюза. В целом, экономические результаты вполне удовлетворительные. Бюджет Евросоюза, принятый совсем недавно, на днях, выше всех предыдущих, значительно выше. Это очень приличный бюджет, и фактически он исходит из того, что экономические показатели улучшились. Рост валового внутреннего продукта сейчас в Евросоюзе на уровне 2,5-3%, хотя в основном он идет за счет отличных результатов восточноевропейских и центральноевропейских стран, где он гораздо выше средний рост ВВП, в пределах от 5 в Польше до 12 даже в Латвии процентов прироста. Это не видно, потому что Запад Европы добивается, скажем, в случае Германии от 1,5 до 2-2,5% прироста. Это уже считается очень хорошо. Несколько снизилась безработица, остается вполне на узде инфляция. В этом смысле можно сказать, что Евросоюз добился какой-то стабилизации своего экономического положения, что отразилось и в растущей силе общей европейской валюте евро.
Вот давайте вернемся теперь все-таки к России, потому что отношение с Россией имеет прямое отношение к экономическому состоянию Европейского Союза, энергетическому и, соответственно, экономическому. И вот, насколько я понимаю, отношения с Россией Европейского Союза можно разделить на два таких направления. Первое – это проблема энергетической безопасности, и второе – это критика Европейским Союзом, ну, скажем так, некоторыми институциями и странами Европейского Союза, ситуации политической и ситуации с правами человека в России. Связаны, конечно, между собой эти два направления, но что вот было в этом году?
Несомненно, в течение всего 2006 года фактически не прекращались попытки России, если хотите, образно выражаясь, вбить клин между странами Евросоюза, в частности, выделить целый ряд стран, с которыми Россия будет поддерживать исключительные особые отношения в экономической и политической сфере. К числу таких стран прежде всего относится Германия. Были попытки установить такие же отношения и с Францией. В частности, это относилось к экономической сфере, еще более в частности к сфере энергетической безопасности. Вы знаете, о чем я веду речь. Я веду речь о том, чтобы сделать из Германии монопольного перераспределителя поступающего из России энергетических видов сырья и тем самым установить, повторяю, особые экономические отношения, сделать из Германии, скажем, заложника российской энергии, российского энергетического сырья. Это не получилось, так как новое правительство Германии под руководством канцлера Ангелы Меркель все-таки решило восстановить солидарность с остальной Европой и собирается решать энергетические проблемы только в рамках всего Евросоюза.
Таким образом, мы можем говорить о некоем тупике.
Это отразилось и в политических отношениях, и вот здесь нужно сказать, что отношения за 2006 год между ЕС и Россией существенно ухудшились. Некоторая, как здесь часто говорят, назойливость, настойчивость, ассертивность России в последнее время в экономической и политической сфере вела к реакции Евросоюза. Эта реакция была тоже все более осторожной. И можно сказать в этом смысле, что сейчас отношения серьезно заморожены. Связано это и с рядом недостатков в российской демократической системе в сфере соблюдения прав человека. Ряд известных случаев убийства на политической почве, по политическим мотивам. Все это осложнило отношения, прежде всего, даже не столько между Еврокомиссией, сколько между Европарламентом, с одной стороны, и Россией, с другой стороны.
Об итогах Европейского политического года рассказывал наш обозреватель Ефим Фиштейн, с ним беседовал Кирилл Коблин. Московское время 18:15, заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Индонезии опровергли сообщение о том, что найдены обломки пассажирского самолета, потерпевшего вчера катастрофу на острове Сулавеси. Неизвестна судьба пассажиров и членов экипажа. Россия и Белоруссия приступают к разработке соглашения о разделе экспортных пошлин на нефтепродукты. С 1 января Москва ввела таможенные пошлины более $180 за тонну нефти. В Саратовской области в результате аварии на нефтепроводе разлилось около 150 тонн нефти. Загрязнена территория вблизи поселка Братский Ивантеевского района. Правительство Ирака проводит расследование по факту незаконной съемки казни Саддама Хусейна на камеру мобильного телефона. Латвия направляет в Ирак очередную группу своих военнослужащих в рамках ротации контингента в составе сил международной коалиции. На волнах радио «Свобода» информационные часы программы «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Как всегда, это американский час с Александром Геннисом. Среди тем сегодня ритуалы Нового года, 100 главных американцев, лучшие записи прошедшего года в рубрике «Музыкальное приношение», которую ведет Соломон Волков. Будут и другие темы. Итак, слушайте «Американский час поверх барьеров» с Александром Геннисом сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Сегодняшняя газета USA Today пишет о том, что демократы предвкушают возвращение к рычагам власти в обеих палатах Конгресса после того, как 12 лет там большинство составляли республиканцы. В четверг Нэнси Пелоси возьмет молоток спикера Палаты представителей, став первой женщиной в этом качестве, чтобы в первые 100 часов работы законодателей задать тон в работе Конгресса нового созыва. Прежде чем президент Буш 23 января прибудет на Капитолийский холм, чтобы выступить на заседании обеих палат с посланием к нации, демократы Нижней Палаты намерены внести обновления в этические правила, поднять минимальную зарплату, ввести в действие рекомендации комиссии по расследованию событий 11 сентября 2001 года, сократить государственные субсидии нефтяной отрасли, дать зеленый свет исследованиям стволовых клеток, а также сделать материально более доступными высшее образование и покупку лекарств по рецептам. Пелоси, как ее коллеги-республиканцы 12 лет назад, сегодня обещает, что демократическое большинство будет более доброжелательным к соперникам, что, согласно новым правилам, меньшинство в Палате представителей будет пользоваться преимуществом внесения поправок до утверждения документов, а также сможет участвовать в переговорах Палаты с Сенатом. Пелоси уже работает с лидером меньшинства республиканцем Джоном Боннером над созданием независимой группы по исследованию проблем парламентской этики. Неясно, указывает газета, насколько хватит этого духа межпартийного сотрудничества. Боннер уже пожаловался, что демократы начинают забывать о своем обещании сделать Конгресс местом, открытым для всех мнений. Об этом пишет сегодняшний USA Today. Андрей.
Алан, пишут ли американские газеты в России сегодня?
Да, одна из публикаций «Вашингтон-Пост» посвящена подписанию накануне Нового года соглашения о поставках российского газа в Белоруссию. В статье отмечается, что, согласно этому документу, 10-миллионная Белоруссия будет платить за российский газ вдвое большую цену, чем прежде, и во избежание еще большей платы продаст российскому «Газпрому» половину акций своих трубопроводных сетей. На таких же условиях, напоминает газета, но в таких же условиях поставок «Газпром» настаивает в отношении Грузии и Украины. Газета также отмечает, что новый контракт является последним примером того, как жестко «Газпром» обходится со своими соседями. Ровно год назад компания обрезала поставки на Украину, где незадолго до этого пришло к власти прозападное правительство, и многие расценили этот шаг как политический. Украинский кризис закончился, когда Киев согласился на резкое повышение цен до $95 за 1000 кубометров, в то время как в Беларуси она сохранялась на уровне 47 долларов за 1000 кубов. И газета также отмечает, что единственная сфера, где «Газпрому» запрещено играть мускулами, это внутренние российские цены на газ. Эти цены растут, однако остаются значительно ниже рыночных, пишет газета «Вашингтон-Пост». Андрей.
Алан, у вас осталось время, чтобы рассказать еще об одной интересной, на ваш взгляд, публикации.
Андрей, «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что сегодня, даже век спустя после публикации романа Эптона Синклера «Джунгли», в котором он, в частности, описал антисанитарию, творившуюся в производстве пищи, в США по-прежнему остается тревожная ситуация в данной сфере. 100 лет назад, когда книга была издана, общественная реакция была мгновенной. Рассерженные читатели завалили президента Теодора Рузвельта письмами, которые так или иначе вызвали к жизни коренные реформы. В результате Конгресс принял закон о продуктах питания и медикаментах, который, впрочем, эффектно блокировался производителями пищи. Тогда производство фальсифицированной пищи или лекарств было сочтено федеральным преступлением. Однако в эпоху Рейгана консерваторы многое сделали, чтобы правительственное регулирование оставалось только звучными громкими словами. Администрация Буша, например, сократила численность инспекторов управления по надзору за производством продуктов и лекарств. Уже в последние годы достоянием гласности стали скандалы с антисанитарией на предприятиях общественного питания, в результате которых люди оказались отравлены сальмонеллой и кишечной палочкой. Последние известные случаи – недавнее отравление от шпината. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Большое спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы» подготовил и представил его в прямом эфире наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Московское время 18 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Первые дни Нового года в России отмечены ростом цен. Увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте, плата за телефон, подорожали коммунальные услуги. Новая система взимания акцизов привела к росту цен и на алкоголь, и табачные изделия. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
В прошлом году на алкогольном рынке России было неспокойно. Его водочный сегмент пострадал из-за участившихся смертей от употребления фальсифицированной водки. Эксперты заговорили о том, что количество пострадавших от некачественной водки в 2006 году было точно таким же, как в предыдущие годы. Просто государство провело умелую информационную кампанию и в ее разгар ввело госмонополию на алкоголь. Ну а то, что в прошлом году происходило с вином, эксперты назвали кризисом. Многим россиянам памятны пустые полки винных магазинов, с которых исчезли грузинские, молдавские, чилийские, аргентинские и недорогие французские вина. Президент правления Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин говорит о новых видах акцизов на алкогольную продукцию, которые начинают действовать в 2007 году, и прогнозирует, как будет развиваться рынок спиртных напитков.
Если правительство просто предлагало увеличить все акцизы на 8%, то депутаты немножко по-другому подошли к этому вопросу. Они установили единую ставку акцизов на алкогольную продукцию, за исключением натуральных вин и вин шампанских, а ставки акцизов на вина натуральные и шампанские, игристые были сохранены на уровне прошлого года. То есть, если на водку ставка акциза повышается со 159 рублей за литр безводного спирта до 162 рублей за литр безводного спирта, то ставки акцизов на крепленные вина вырастают где-то на 40%, а ставки акцизов на слабоалкогольную продукцию вырастают почти в два раза.
Ну и как это может отразиться на цене?
Водка будет дорожать скорее из-за инфляции, чем из-за повышения ставок акциза, потому что это повышение всего лишь на 1.5%. Слабоалкогольная продукция, подорожание будет в районе 5-6 рублей за баночку.
На вино и на шампанское акцизы не повышаются. Означает ли это, что цены на эту продукцию не будут увеличиваться в новом году?
Цены могут быть увеличены, потому что сейчас идет много разговоров вокруг натуральности вин, и в частности таможня. И налоговая служба подумает о том, что полюбившиеся российскому народу полусладкие, полусухие вина относить не к натуральным винам, а к винам за исключением натуральных. То есть облагать акцизом по той же ставке, что и крепленные вина. От этого акциз может вырасти в 9 раз, и, соответственно, цена значительно повысится на вино, ну, примерно на 15-20 рублей.
Говорил президент правления Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 24 минуты. Накануне Нового года президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании деятельности по организации азартных игр. Напомню, что этот закон предусматривает возможность создания на территории России лишь 4 игорных зон, и Свердловская область в число этих зон не вошла. Местный игровой бизнес в результате проиграл, бюджет области тоже. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
К 2009 году в Екатеринбурге, согласно новому закону, смогут продолжить работу лишь несколько ныне существующих букмекерских контор. Там азартные екатеринбуржцы, как правило, делают ставки на спорт и выборы. Но все-таки более популярны заведения, где можно выиграть быстро и не задумываясь. В Екатеринбурге 24 казино, более 280 клубов игровых автоматов. В эти заведения регулярно ходят около 4% екатеринбуржцев. Примерно 60% из них составляют люди до 30 лет, еще треть от 30 до 40, остальные – игроки весьма зрелого возраста. Екатеринбургский игорный бизнес в последние годы стремился к хорошей репутации, создавал ассоциации и находил взаимопонимание с местными властями. 2 года назад на Среднем Урале даже прошла первая всероссийская конференция о перспективах развития регионального игрового бизнеса. Свердловский показал себя как цивилизованный, считает президент Уральской ассоциации развития игорного бизнеса Владимир Петров.
Рынок насытился, и, в общем-то, он саморегулируется. Мелкие предприниматели уходят уже с рынка. Главной целью нашей ассоциации является объединение усилий и создание в регионе прозрачного цивилизованного игорного бизнеса. И мы разрабатывали нашей ассоциацией положение по размещению залов игровых автоматов на территории города. Игровые автоматы могут существовать только в очень удачно расположенных местах для их размещения. помещения. И на периферии, в общем-то, приходится чем-то жертвовать, либо безопасностью посетителей, либо еще какими-то условиями.
О такой периферии, куда отправили игорный бизнес, теперь речи еще не шло. В регионах в основном спорили о том, куда поставить игровые автоматы. На протяжении 3-4 лет власти пытались заставить администрации игровых залов сообщать в милицию о заигравшихся подростках, принимали решение о вынесении игровых автоматов за черту населенных пунктов, настаивали на ужесточении охраны, ежегодно повышали ставку налога на игорный бизнес. Но власти часто понимают в игорном бизнесе не больше, чем обыватели, отмечает президент Уральской ассоциации развития игорного бизнеса Владимир Петров.
Кажущаяся легкость получения прибыли, она, в общем-то, на самом деле не соответствует действительности. Мы провели расчеты. Затраты игрового зала, который бы работал по цивилизованным правилам, обходится предпринимателю до 1 000 000 и более 1 000 000 долларов. Люди в основном знают об игорном бизнесе поверхностно, из сообщений прессы, реклама Вистрит. Разговаривая о ставках налога, мы, допустим, столкнулись с тем даже, что люди, говоря о ставке, о повышении ее в 2 раза, к удивлению к своему, узнают, что эта ставка не годовая, а ежемесячная. То есть тут комментарии излишны.
Свердловская облдума приняла решение с 2007 года ввести максимальную ставку налога на игорный бизнес. Это принесет в бюджет 800 миллионов рублей, которые Свердловская область через 2 года перестанет получать. С 2009 года, после вступления в силу нового закона, в России должны будут остаться только 4 игровые зоны. Свердловская область не вошла в число регионов, которые смогут развивать игорный бизнес. Но губернатор Эдуард Россель не расстроен.
Что касается игорного бизнеса, я здесь больше смотрю на нравственную сторону вопроса. Доход, который мы в область получаем, если при помощи каких-то несчастий и разложением общества, такой доход нам не нужен. Мы спокойно с ним расстанемся.
800 миллионов рублей от игровых заведений – это лишь 0,01 Свердловского областного бюджета. И властям не очень больно расставаться с этим бизнесом, чего не скажешь о его владельцах. Новый закон ставит крест на региональном, а возможно и на российском игорном бизнесе, считает президент Уральской ассоциации развития игорного бизнеса Владимир Петров.
Произойдет перераспределение бизнеса. Отечественные предприниматели, предприятия вынуждены будут уйти с этого рынка. Вместо их займут крупные зарубежные компании. Те фирмы, кто занимался и удерживал этот рынок, наш отечественный, уже, наверное, не смогут соответствовать этим требованиям строить новые города.
Зонирование, которое подразумевает новый закон, по мнению представителей уральского игорного бизнеса, выглядит как попытка взять под государственный контроль крупные финансовые потоки рынка. Новые направления в своей работе предвидят правоохранительные органы. Наверняка увеличится количество подпольных игровых домов и казино. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени выпуск последних известий и специальная программа Кирилла Кобрина «Тексты 2006-го». Читательские итоги минувшего года. Мнение людей, имеющих прямое отношение к созданию, изданию и обсуждению разного рода текстов. В программе художник Виктор Пивоваров, социолог и переводчик Борис Дубин, литератор Самуил Лурье и другие. Наши итоги не о премиях и литературных интригах, наши итоги о том, что действительно стоило прочесть в ушедшем году. Итак, «Тексты 2006-го» в эфире «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени. Повторы можно услышать сегодня в 23 часа и завтра, 3 января, в 5 часов утра. Время также московское. Ведущий Кирилл Кобрин. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Индонезии опровергли сообщение о том, что найдены обломки пассажирского самолета, потерпевшего вчера катастрофу на острове Сулавеси. Неизвестна также судьба пассажиров и членов экипажа лайнера. Ранее представитель авиакомпании Adam Air, который принадлежал самолет, сообщил, что в результате катастрофы погибли 90 человек, 12 уцелели. Россия и Белоруссия приступают к разработке соглашения о разделе экспортных пошлин на нефтепродукты. С 1 января Москва ввела таможенные пошлины более 180 долларов на тонну нефти. Белорусский концерн «Белнефтехим» в ответ приостановил контракты на закупку нефти у России. В Саратовской области в результате аварии на нефтепроводе разлилось около 150 тонн нефти. Загрязнена территория вблизи поселка Братский Ивантеевского района. Правительство Ирака проводит расследование по факту незаконной съемки казни Саддама Хусейна на камеру мобильного телефона. В стране продолжаются массовые акции протеста мусульман-суннитов, возмущенных приговором. Сегодня бурная манифестация вновь прошла в городе Самара. Латвия направляет в Ирак очередную группу своих военнослужащих в рамках ротации контингента в составе сил международной коалиции. Церемония проводов более 100 миротворцев прошла сегодня на Адажском полигоне под Ригой. Тегеран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал абсолютно необоснованной резолюцию Совета Безопасности ООН, предусматривающую введение санкций против его страны за отказ остановить производство обогащенного урана. В Вашингтоне сегодня похороны бывшего президента США Джеральда Форда. В траурной церемонии примут участие три американских экс-президента: Билл Клинтон, Джордж Буш-старший и Джимми Картер. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратится сегодня с речью к сотрудникам организации по всему миру. Южнокорейский дипломат в понедельник официально вступил в должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций, сменив на этом посту Кофи Аннана. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 2 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
2 января 2004 года. Животрепещущая европейская тема – предстоящее расширение Европейского Союза. В начале 2004 года никто не сомневался в том, что вступление 10 новых членов сделает организацию иной. Разногласия вызывал вопрос о последствиях расширения Евросоюза. Правительство Германии, например, было уверено, что новые государства пойдут стране на пользу, а простые граждане были охвачены беспокойством, которое подогревали популисты. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Главный объект конкретных опасений – Польша, с которой соседствует несколько германских земель. Страна с населением 40 миллионов человек – это больше, чем население всех других вступающих в ЕС стран вместе взятых. Немецкому бюргеру, жизненный уровень которого заметно снижается, трудно поверить, что расширение Европы на восток принесет улучшение немецкой экономики. Наоборот, имеет место страх, что лавина дешевой рабочей силы именно из Польши способна отнять у местного населения рабочие места и увеличить и без того большую безработицу. Страх этот, правда, не особенно силен. Гораздо больше подобных опасений связано с возможным вступлением в ЕС Турции. Хотя в течение ближайших 7 лет в странах так называемой Старой Европы новым европейцам, за исключением граждан Мальты и Кипра, для работы потребуется разрешение местных властей, мало кто сомневается в том, что работодатели Германии будут легко преодолевать этот формальный барьер. Большая свобода для работы на территории Германии, например, филиалов польских и других фирм, в частности в сфере услуг, как считают противники расширения ЕС, также одна из потенциальных опасностей для мелкого немецкого бизнеса. Еще один страх связан с тем, что граничащая с Россией, Украиной и Белоруссией Польша станет еще более удобным плацдармом для криминальной экспансии этих стран в Новой Европе. Есть и критика другого уровня. По мнению многих, большой проблемой может стать недостаточное количество комиссаров в руководстве ЕС и, как следствие, плохая управляемость нового союза. Известно, что само расширение Европы на восток уже стоило немецкому налогоплательщику немалых затрат. Но после фиаско с попыткой согласовать Европейскую Конституцию раздаются голоса, что сегодняшние позиции Германии и Франции закладывают фундамент раскола новой Европы. В интервью газете «Берлинер Цайтунг» несколько дней назад эксперт Христианско-демократического союза по внешней политике Вольфганг Шойбле подверг федеральное правительство резкой критике за последние разговоры о Европах двух скоростей или о сердцевине Европы и ее периферии. Это линия на раскол Европы, считает Шойбле. С точки зрения Шойбле, после провала проекта Конституции Евросоюза, Германия и Франция обязаны пригласить именно Польшу к еще более тесному сотрудничеству.
Настроение в Германии перед расширением Европейского Союза. Радио «Свобода». 2 января 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий, как всегда, представит наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Глава подразделения интернет-безопасности компании Microsoft Аарон Карнблюм заявил, что сегодня самым опасным явлением в мировом интернете являются сети компьютеров-зомби с широкополосным выходом в интернет. Такие сети в настоящее время используются злоумышленниками для рассылки спама, организации атак на интернет-ресурсы и для других махинаций. О сетях компьютеров-зомби рассказывает Владимир Губайловский.
Компьютерами-зомби обычно называют машины, управляемые не тем человеком, группам, которому они принадлежат, а тем, кто контролирует компьютер через сеть. Контроль над компьютером злоумышленник получает после заражения машины вредоносной программой. Один злоумышленник может управлять десятками тысяч компьютеров. По данным компании Symantec, в первой половине 2006 года количество зомбированных машин превышало 4,5 миллиона.
Новости коротко. Любой пользователь интернета может совершить виртуальную прогулку по резиденции британских премьер-министров, расположенной в доме номер 10 на Даунинг-стрит. На сайте Даунинг-стрит 10 можно осмотреть зал заседаний и парадную лестницу, узнать об истории здания, картин и предметов обстановки. Сегодняшний хозяин Даунинг-стрит, премьер-министр Британии Тони Блэр, сказал, что интернет-тур является прекрасным способом продемонстрировать уникальную историю этого здания. Демократическая партия России объявила о регистрации собственного печатного органа. Создатели издания назвали его «Живой журнал» в честь популярного сервиса интернет-дневников. Первый номер газеты «Живой журнал» выйдет в январе 2007 года тиражом 100 тысяч экземпляров. В редакционный совет издания должны войти смотрители популярных сообществ и авторы самых популярных блогов онлайнового «Живого журнала». Индийский шахматист Умаканта Шарма был дисквалифицирован на 10 лет. Поводом для столь суровых санкций послужила обнаруженная у шахматиста Bluetooth-гарнитура. Как оказалось, при помощи беспроводного устройства гроссмейстер получал инструкции, позволявшие ему побеждать соперников. Устройство, спрятанное в головном уборе шахматиста, позволило ему за полтора года подняться на высокую позицию в мировом шахматном рейтинге.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Музее современной истории России в Москве решили рассказать об истории сладостей. На выставке «Счастье в шоколаде» можно увидеть старинные упаковки кондитерских изделий, обертки конфет, рекламные плакаты и этикетки. Причем самые ранние экспонаты датируются XIX веком. Рассказывает наш корреспондент в Москве Лиля Пальвелева.
Впервые в жизни ни на картинке в кулинарной книге и ни на полотнах Кустодиева мне удалось увидеть настоящую сахарную голову. Толстенький конус за закругленным верхом, наполовину обернутый в традиционную синюю бумагу. Это один из экспонатов, предоставленных для выставки Музеем истории фабрики «Красный Октябрь», бывшая фабрика «Эйном». Директор этого музея Людмила Нумерова рассказывает о современных работах, открывающих экспозицию. Полуметровой высоты скульптурах из шоколада. Для еды они не предназначены. Это произведение искусства.
Традиция делать скульптуры шоколада пришла к нам с XIX века. В 1896 году на Нижегородской выставке товарищество Эйном выставило скульптуру шоколадного льва. Вес был ее 200 килограмм. И вот здесь представлена скульптура нашей экспериментальной лаборатории. Это белый шоколад, глазурь и лак, который создан из фруктовых соков. Поэтому вас встречает такой соблазнительный кот, он облизывается. У него в руках поднос, а там сыр, а на сыре сидит мышка. Вы можете посмотреть, как сделан его кафтан, как сапоги, как шляпа, как перо. То есть шоколад – это очень интересный материал. Из него можно делать не только конфет, но можно делать и картины, и скульптуры. И вот эта традиция с новой силой ожила на рубеже 20-21 веков.
У вашей фабрики долгая почтенная история.
Да, мы представили, конечно, экспонат, который относится и к 70-м годам 19 века. Здесь хорошая экспозиция баночек, документов, этикеток и упаковки. Они яркие, красочные и говорят о стиле своего времени. Конфеты, так же как и мода, проходят испытания временем. Вкусная конфета, упакована красиво, она будет жить долго.
И лишь с небольшими изменениями добавим мы к сказанному Людмилой Нумеровой – Так конфеты «Ну-ка, отними-ка» и старое название сохранили, и рецептуру. А вот фантик уже другой. На выставке «Счастье в шоколаде» есть давняя, нам незнакомая обертка. Решительного вида мальчик смотрит из-под лобья и крепко прижимает к груди конфету. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу новую рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
В Ираке продолжаются массовые акции протеста мусульман-суннитов, возмущенных казнью Саддама Хусейна в первый день одного из главных религиозных праздников. Сторонники Саддама обещают отомстить за его смерть. От имени правящей партии Баас мы осуждаем и проклинаем этот беззаконный акт варварского насилия в отношении нашего лидера, вождя всего арабского мира, мученика Саддама Хусейна. Мы отомстим за нашего возлюбленного героя. Обошедшие весь мир кадры последних минут жизни Саддама на фоне петли, его тело после казни, все это остается одной из главных тем обсуждения в мировой интернет-сети. Общественность спорит о легитимности казни Хусейна в частности и о существовании института смертной казни в целом. К примеру, знаменитые блогерские сайты газет «Таймс» и «Гардиан» переполнены такими комментариями.
«Я не понимаю, почему палач не может стать приговоренным к смерти. Я рад, что Саддам покинул этот мир. Его преступления столь чудовищны, что их нельзя измерять критериями западного гуманизма. Победители всегда казнят побежденных. Так было испокон веков, так ему и надо».
Большая часть комментариев в «Таймс» звучит примерно так. А вот блогерский сайт «Гардиан».
«Неужели Запад после этого может представлять эту грязную войну как борьбу за установление демократии? После одобрения этого убийства, убийства из мести, после того, как Саддаму отказали даже в нормальном беспристрастном суде, суде в Гааге. Саддам, возможно, и заслужил свою смерть. А вот мы – нет. Мы не заслужили того, чтобы стать свидетелями варварской средневековой театральной постановки».
Сверхзнаменитый интернет-дневник неизвестной жительницы Багдада, так называемой «багдадской блогерши», которая называется «Багдад Бёрнинг», то есть «Багдад в огне», в эти дни стал одним из самых посещаемых блогов в мире. Одна из подтем дискуссии – оскорбительные выпады в адрес Хусейна со стороны охранников.
«Вот уж точно. Пример демократии, который так добивали у нас американцы, которые они так гордятся. В этом смысл, в этой кровожадности, в этом страхе. То есть Ирак теперь борется за это? На этом мы стоим, на смертной казни? В одном не сомневаюсь, мы произвели незабываемое впечатление на все арабские страны».
Редактор отдела международной политики сайта BBC News Джон Симпсон в авторском комментарии отмечает:
«Что касается видеозаписи казни Саддама Хусейна, кстати, за преступления, подобные самой этой казни, больше всего меня беспокоит то, как все событие выглядит, как удивительно этот, так сказать, процесс напомнил те вещи, которые происходили здесь при правлении Хусейна».
И в заключение, часто цитируемые в последние дни на разных западных и российских интернет-сайтах слова премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро на пресс-конференции в Мадриде по поводу казни Саддама. «Я думаю, что все диктаторы должны нести ответ за свои преступления, абсолютно все. В истории так происходило далеко не всегда. Но так или иначе, я никогда не смогу одобрить смертную казнь, даже если речь идет о самом худшем из живущих на земле политиков. Я выступаю против смертной казни, и потому я осуждаю смертный приговор, вынесенный Саддаму Хусейну». Это был премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Индонезии опровергают сообщение о том, что найдены обломки пассажирского самолета, потерпевшего вчера катастрофу на острове Сулавеси. Судьба пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета неизвестна. Россия и Белоруссия приступают к разработке соглашения о разделе экспортных пошлин на нефтепродукты. С 1 января Москва ввела таможенные пошлины более $180 на тонну нефти. Белорусский концерн «Белнефтехим» в ответ приостановил контракты на закупку нефти у России. Правительство Ирака проводит расследование расследование по факту незаконной съемки казни Саддама Хусейна на камеру мобильного телефона. Тегеран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. В Вашингтоне сегодня проходят похороны бывшего президента Соединенных Штатов Джеральда Форда. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, вступивший в должность накануне, обратится сегодня с речью к сотрудникам организации по всему миру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
В России начал действовать закон о федеральном бюджете на 2007 год. По сравнению с бюджетом прошлого года его доходная часть увеличена на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, профицит бюджета, то есть превышение доходов над расходами, составит 1,5 триллиона рублей или 4,8% ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из ожидаемого роста российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%, говорит вице-премьер правительства Александр Жуков.
В бюджете 2007 года самыми большими темпами прирастает финансирование национальной экономики в 1,5 раза больше, чем в 2006 году. Вводятся очень много принципиально новых механизмов государственной поддержки нашей промышленности, нашего экспорта. Вторая особенность отличительная заключается в том, что мы продолжаем усиливать социальный аспект бюджета. Здесь то увеличенное финансирование на национальный проект, образование, здравоохранение, вложение в человеческий капитал в 2007 году будет больше, чем в предыдущий год.
Размер пособия по временной нетрудоспособности не должен зависеть от длительности непрерывного трудового стажа работника. Такое решение принял в апреле Конституционный суд России. Размер выплаты по больничному листу в стране определяется с учетом непрерывного трудового стажа. В частности, работники, имеющие непрерывный трудовой стаж менее 5 лет, в период болезни получают 60% своей заработной платы, от 5 до 8 лет – 80%, и более 8 лет – 100% зарплаты. Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» завершили в мае сделку по объединению бизнеса. Единую торговую сеть возглавил представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером стала «Альфа-Групп», прежний владелец «Перекрестка». Новая компания по объемам годовой выручки стала крупнейшей в России сетью магазинов на розничном продовольственном рынке, обойдя прежнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов у дома, основанную в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» в сумме примерно 900 магазинов, тогда как в «Магните» 1500. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Марат Ибрагимов отмечает, что это первая подобная сделка на российском рынке.
На данный момент мы еще не видели сделок такого уровня. Чем это связано? На мой взгляд, с тем, что каждый игрок, каждый владелец крупной сети желает самостоятельно развивать свой бизнес на данном этапе. В связи с тем, что рынок растет достаточно успешно, крупнейшие игроки показывают темпы роста от 50 до 100% в год. Соответственно, этому растет и стоимость бизнеса. Розничный рынок сейчас на слуху у инвесторов, и тот, кто разовьет свою сеть в крупного национального игрока, будет иметь максимальные дивиденды от этого.
Американская компания Dow Jones объявила в июне о введении нового биржевого индекса, который отражает деловую активность в 4 странах с наиболее динамично развивающейся экономикой – Бразилии, России, Индии и Китая. В новый индекс, получивший название «БРИК-50», вошли по 15 ведущих компаний Бразилии, Китая и Индии, а также 5 российских компаний – «Газпром», «Лукойл», «Норильский никель», «Сургутнефтегаз» и «РАО ЕС России». Центральный банк России с 31 июля ввел в обращение новую купюру номиналом 5000 рублей. Тематический сюжет банкноты, выполненной в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен Хабаровску. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе 2005 года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. говорит заместитель председателя Центрального банка Георгий Лунтовский.
Мы прогнозировали, что на момент выпуска 5-тысячной банкноты доходы населения превысят 10 тысяч рублей. Как известно, в некоторых регионах доходы гораздо выше, чем 10 тысяч рублей, чем в среднем по России. К таким регионам относятся Москва, нефтедобывающие регионы, северные регионы. По нашему мнению, спрос будет на эту банкноту.
Министерство экономического развития и торговли России в ноябре объявило конкурс на право строительства платной автомобильной магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге. Как сообщил руководитель министерства Герман Греф, заявки инвесторов на участие в нем будут приниматься до 15 января 2007 года. С победителем конкурса будет заключено концессионное соглашение о строительстве дороги, а также о ее эксплуатации в течение 30 лет. Общая стоимость проекта состоит не менее 80 миллиардов рублей, половину из которых вложит инвестор, около 34% государственный инвестиционный фонд, а остальное бюджет Санкт-Петербурга. Подробнее об этом проекте Герман Греф.
Дороги, от которых петербуржцы много лет страдают, будут явно лучшего качества, потому что весь транспорт транзитный пойдет по этой дороге. Берется транспорт, который сегодня часами стоит на подъездах к порту Петербургскому. Поэтому со всех точек зрения и с точки зрения сохранения исторического центра Петербург выиграет.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил в ноябре руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. Курс доллара, установленный Центральным банком на праздники, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. А завершит третий информационный час программы «Время свободы» очередной новогодний рождественский репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Голландии, где на родине реалити-шоу вышел DVD для всех, кому пришлось отметить Рождество и Новый год в одиночестве. DVD называется «Собеседники за столом». Одиноким голландцам к праздничному столу предлагаются на выбор несколько виртуальных собеседников, рассказывает Софья Корниенко.
Человечество испытывает перед одиночеством стереотипный страх, в особенности перед одиночеством на Рождество и Новый год, считает продюсер театральной группы «Тилбург Cowboys» из голландского города Тилбурга Сандер ван Бюссел.
С Рождеством у нас принято связывать обязанности перед окружающими, так сказать, желательность общественной жизни. Предполагается, что Рождество все должны отмечать с кем-то еще. Мы хотели выразить этим общественным ожиданием протест, заявить о том, что Рождество можно встречать и в одиночестве, и не только в одиночестве вынужденном, но и допускать одиночество как выбор. Возможность такого выбора предоставляет, в частности, наш DVD.
Некоторые герои на диске – актеры, некоторые – нет. Но все импровизируют. Сценария у проекта не было. В основном герои говорят о себе. Но так как каждый из них одновременно с аппетитом ест, монолог получается не совсем глубокомысленный. Поэт – собеседник номер 5, огромный лысый мужчина средних лет с весьма отталкивающим выражением лица, медленно поедает паэлью.
Голый город. Голый город. Она раздевается, например, перед окном, перед твоим окном, моим окном, перед окном каждого. Она как раскрытая книга, но нагота убивает.
Мне стало страшно, и пропал аппетит. Сандер ван Бюссел.
Нет, мы не хотели никого напугать. Но ведь всегда есть кнопка на пульте дистанционного управления, нажав на которую можно переключиться на собеседника, который вам подходит больше.
Так вот почему мы так полюбили виртуальное общение. Потому что можно с помощью одного нажатия кнопки переключиться на другого собеседника, если предыдущий надоел. Театральной группе «Тилбург Cowboys» удалось таким образом подчеркнуть иллюзорность своей говорящей гостиной. Сандер ван Бюссел.
На самом деле мы художники. Группа Tilburg Cowboys занимается искусством, поэтому и наш новый диск следует рассматривать в таком контексте. Я думаю, что многим будет любопытно его посмотреть, но поможет ли он кому-то скрасить одинокие праздники, на самом деле этого я не знаю. Я точно знаю, что наш диск, как минимум, привлечет внимание к самой теме одиночества и, в частности, к теме одинокой праздничной трапезы.
Отрывок из DVD «Собеседники за столом». Мужчина средних лет ест суши на большой тарелке ножом и вилкой.
Суши.
Суши. Ну что, приступим тогда к суши. А что? Оригинально. А что? Не знаю, как это у тебя было, но для меня Рождество связано с совсем другими вещами, а не с суши. С римским нашим прошлым. Прозрачный бульон, креветочный коктейль, свиной рулет и пудинг. Пудинг с желатином. Желатиновый пудинг мама всегда сама готовила. Только представь себе, 12 детей и одна женщина, которая в 50-е и 60-е годы сама на всех готовит. Из расчета минимального бюджета. А теперь вот суши.
Некрасивая, немолодая женщина в странном ожерелье, похожем на удавку, обращается к одинокому зрителю.
А ты сегодня хорошо выглядишь. Да ты всегда хорошо выглядишь. Мне нравится, когда немножко разнообразие в одежде. По настроению я всегда в черном. Люди думают, что у меня депрессия. Совсем нет. Просто мне черный нравится. Он не полнит.
Каждый из взрослых собеседников благодарит за разрешение провести Рождество за компанию. А то так грустно одному. Но, как сказал голландский рэп-исполнитель Али Б, комментируя в одной телепрограмме, успевшей стать популярным диск, посмотрев его, становится еще более одиноко. Одиноко и непонятно, что такое Рождество.
Это был репортаж Софьи Корниенко, который завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей, простите, Дмитрий Волчек, начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Дмитрий, я сейчас приветствую в студии. Добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске программы мы расскажем о росте цен в России, о том, как отреагировали на подорожание стоимости проезда и коммунальных услуг москвичи, о дне траура по бывшему президенту США Джеральду Форду, об обвинении, предъявленному подозреваемым в убийстве 5 проституток в Ипсвиче и о недовольстве российских экологов строительством резиденции Деда Мороза в московском районе Кузьминки. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это балетмейстер Юрий Григорович, которому исполнилось 80 лет.
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы», который начнется в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Информационные часы программы вел Андрей Широградский, продюсер Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы слушайте специальную передачу Кирилла Кобрина «Тексты 2006-го», читательские итоги минувшего года, мнение людей, имеющих прямое отношение к созданию, изданию, обсуждению разного рода текстов, наши итоги не о премиях и литературных интригах, наши итоги о том, что действительно стоило прочесть. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Был подписан договор на поставку российского газа в Белоруссию.
У меня нет сомнений, что стабильность в нашей стране мы сохраним.
На второй стадии шалита передадут египетским посредникам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это ошибка Америки усиливать свою роль в Ираке.
Можно поплатиться штрафом курящему 15 евро.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.